По стенам, обитым темным дубом, висели морские виды любимого Петром голландского мастера Адама Сило. Полезные для познания корабельного искусства. Все предметы, с детства знакомые царевичу, рождавшие в нем целые раи воспоминаний. На газетном листике, голландских курантах, большие круглые железные очки, обмотанные синей шелковинкой, чтобы не терли переносицы. Рядом ночной колпак из белого дорожечатого канифаса, шелковой зеленой кисточкой, которую Алеша, играя, однажды оборвал нечаянно, но отец тогда не рассердился, а, бросив писать указ, тут же пришил ее собственноручно. За столом, заваленным бумагами, Петр сидел в старых кожаных креслах с высокую спинкою у жарко натопленной печи. На нем был голубой, полинялый и заношенный халат, который царевич помнил еще до Полтавского сражения, с той уже заплатой более яркого цвета на месте, прожженным трубкою. Шерстяная красная фуфайка с белыми костяными пуговицами. От одной из них, сломанной, оставалась только половинка. Он узнал ее и сосчитал, как почему-то всегда это делал. Во время длинных укоризненных речей отца. Она была шестая снизу. Исподнее платье из грубого синего стамеда. Серые гарусные штопанные чулки и старые стоптанные туфли. Царевич рассматривал все эти мелочи, такие привычные, родные, чуждые. Только лица батюшки почти не видел. Из окна, за которым белела снежная скатерть Невы, косой луч желтого зимнего солнца падал между ними, тонкий, длинный и острый, как меч. Он разделял их и заслонял друг от друга. В солнечном четырехугольнике оконной рамы на полу у самых ног царя спала, свернувшись в клубочек, его любимица, рыжая сучка Лизетта. И ровным, однозвучным, немного сиповатым от кашля голосом царь говорил, точно писанный указ читал. «Бог не есть виновен в твоем непотребстве, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную отнял. Хотя не весьма крепкой природы, однако и не слабой, паче же всего о воинском деле и слышать не хочешь, чем от тьмы к свету мы вышли, и за что нас, которых не знали, в свете ныне почитают. Я не научаю, что похоч был воевать без законной причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить. Ибо сие есть единое из двух необходимых дел к правлению, и еже распорядок и оборона. От презрения к войне общая гибель следовать будет, как то в падении греческой монархии явный пример имеем. Не от сего ли пропали, что оружие оставили и единым миролюбием побеждены, желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в нескончаемое рабство тиранам отдал. Если же кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать. До чего охотник начальствующий, до того и все. А от чего отвращаешься, о том не родят и прочие. К тому же, не имея охоты, ни в чем не обучаешься, и так и не знаешь дел воинских, а не зная, как повелевать, он ими можешь, и как доброму доброе воздать, и нерадивого наказать, не разумея силы в их деле. Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостью ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон, ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может. Думаешь ли, что многие не хотят сами на войну, а дело оправиться? Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король французский Людвиг, который немного на войне сам был, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал, что его войну театром и школой света называли. И не только к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государство паче всех прославил. Сие все представя, обращуся паке на первое, о тебе рассуждая, ибо я есмь человек и смерти подлежу. Разделявший их солнечный луч отодвинулся, и Алексей взглянул на лицо Петра. Оно так изменилось, как будто не месяц, а годы прошли с тех пор, как он видел отца в последний раз. Тогда Петр был в цвете силы и мужества, теперь почти старик. И царевич понял, что болезнь отца была непритворную, что, может быть, действительно он ближе был к смерти, чем думал сам, чем думали все. В оголенном черепе волосы спереди вылезли, в мешках под глазами, выступавшей вперед нижней челюсти, во всем бледно-желтом, одутловатом, точно налитом и опухшем лице было что-то тяжкое, грузное, застывшее, как в маске, снятой с мертвого. Только в слишком ярком, словно воспаленном блеске огромных, расширенных, как у пойманной хищной птицы, выпуклых, словно выпученных глаз, было прежнее, юное, но теперь уже бесконечно усталое, слабое, почти жалкое. И Алексей понял также, что хотя много думал о смерти отца и ждал, и желал этой смерти, но никогда не понимал ее, как будто не верил, что отец действительно умрет. Только теперь в первый раз вдруг поверил. И недоумение было в этом чувстве. И новый, никогда не испытанный страх уже не за себя, а за него. Чем должна быть для такого человека смерть? Как он будет умирать? «Ибо я есть человек, и смерти подлежу», — продолжал Петр. «То, кому сие начатое с помощью вышнего насаждения и уже некоторое взращенное оставлю, тому, кто уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сиречь, все, что Бог дал, бросил. Еще же и сие вспомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал. К тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобой. Но ничто сие успело, ничто пользует. Все даром, все на сторону. И ничего делать не хочешь. Только б дома в прохладу жить и всегда веселиться, хоть от другой половины, и все противно идет. Ибо с единой стороны имеешь царскую кровь высокого рода, с другой же мерзкие рассуждения, как бы наинизший из низких холопов, всегда обращаясь с людьми непотребными, от коих ничему научиться не мог, а притч злых и пакостных дел. И чем воздаешь за рождение отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши столь совершенного возраста? Ей, Николи! Что всем известно есть. Но паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья, делаю, и, конечно, по мне разорителем он их будешь. Что все размышляя с горестью и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе объявить. И еще мало подождать, ащи нелицемерно обратишься. Если же нет, то известен будь. На этом слове закашлялся он долгим, мучительным кашлем, который остался после болезни. Лицо побагровело, глаза вытаращились, пот выступил на лбу, жилы вздулись. Он задыхался и от яростных, тщетных усилий отхаркнуть еще больше давился, как не умеющие кашлять маленькие дети. В этом детском, старческом было смешное и страшное. Лизета проснулась, подняла мордочку и уставилась на господина умным, как будто жалеющим взором. Царевич тоже взглянул на отца, и вдруг что-то острое-острое пронзило ему сердце, точно ужалило. И пес жалеет, а я... Петр, наконец, отхаркнул, выплюнул, выругался своим обычным непристойным ругательством и, вытирая платком пот и слезы с лица, тотчас же продолжал с того места, где остановился, хотя еще более хриплым, но по-прежнему бесстрастным, ровным голосом точно писанный указ читал. «Паки, подтверждаю, дабы ты известен был!» Платок нечаянно выпал из рук его. Он хотел наклониться, чтобы поднять, но Алексей предупредил его, бросился, поднял, подал. И эта маленькая услуга вдруг напомнила ему то робкое, нежное, почти влюбленное, что он когда-то чувствовал к отцу. «Батюшка!» — воскликнул он с таким выражением в лице и в голосе, что Петр посмотрел на него пристально и тотчас опустил глаза. «Видит Бог, ничего лукавого по совести не учинил я пред тобою, а лишение наследства я и сам для слабости моей желаю, понеже что на себя брать, чего не снесть. Куда уж мне? И разве я, батюшка, для тебя, о Господи!» Голос его оборвался. Он отчаянно, судорожно поднял руки, точно хотел схватиться за голову, и замер так, со странную, растерянной усмешкой на губах, весь бледный, дрожащий. Он сам не знал, что это. Только чувствовал, как росло, подымало что-то, рвалось из груди с потрясающей силой. Одно слово, один взор, один знак отца, и сын упал бы к ногам его, обнял бы их, зарыдал бы такими слезами, что распалась бы, растаяла, как лед от солнца, страшная стена между ними.